«Родительский вопрос».
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Мужчин всех поздравляем с наступающим.
Да. С наступающим, здравствуйте.
Да, Валентин Алфимов, Андрей Рябцев здесь. Андрей Рябцев у нас редактор отдела образования и науки «Комсомолки». У нас в гостях сегодня Ольга Юровицкая. Это автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Здравствуйте, Ольга.
Про еду сегодня будем говорить, Ольга, да. Очень приятно вас видеть.
Моя самая любимая тема.
Да, мы недавно опубликовали на сайте kp.ru. Была у нас публикация интересная про то, как Ольга изменила в некоторых школах Москвы систему питания школьную. Ну, всем известно, что дети практически не едят в школе, им не нравятся эти холодные макароны серого цвета, которые прилипли к тарелке, каши всякие.
А вот мне почему-то вот сразу вспоминается в этой ситуации, но, правда, это американская история, да, вот этот фильм про очень плохого мальчика, который в каком-то, то ли в школе, то ли это приют, значит, он бросает котлету к потолку, она прилипает, и потом оттуда сваливается монашки на лицо. Вот почему-то я, когда слышу про школьные столовые, вспоминаю именно это. Потому что сам в детстве, на самом деле, в столовую особо не ходил. Только пока водили там бесплатно всем классом. А потом все, как отрезало. Мне проще было не есть. Сейчас история точно такая же.
Ну да, абсолютно. Получается так. Но при этом вот Ольга говорит, и дети говорят, которые пользуются ее системой, что там есть альтернатива, там есть нормальные блюда, но почему-то, не почему-то, нам сейчас Ольга объяснит, почему они не доходят до детей. Рассказывайте.
Давай сначала, что за система?
Да, я расскажу буквально в двух словах. Это сайт в интернете с возможностью заказа блюд онлайн. Как устроена вообще система школьных столовых? Значит, есть меню, рекомендованное Роспотребнадзором, и, вероятно, кем-то еще, сейчас не буду врать, точно не скажу, им точно.
Какими-то сумасшедшими людьми, которые могут рекомендовать вот это детям.
Да, но я не могу такие высказывания себе позволять.
Просто пока директивы дойдут до исполнителей, у нас они очень часто все это видоизменяется, да, и там написано, должна быть мясная котлета такой-то там жирности, такой-то столько-то
углеводов.
Дело
даже не в этом. Дело в том, что, смотрите, изначально, в общем-то, теория начинания, оно довольно разумное и логичное. Значит, из чего исходит Роспотребнадзор, разрабатывая технологички для детей? Безусловно, исходит из положительных каких-то вещей. Они хотят, чтобы соблюдали пропорции клетчатки, белка, жиров и так далее, суточная, так называемая суточная норма. Но при этом понятно, что все эти нормы Санпинов были разработаны уже давно, в нашем государстве, по крайней мере, и они не меняются, и это очень мало соотносится с современными детьми, которые хотят, которые ходят с родителями в рестораны, знают, что есть, едят дома по-другому, они привыкли немножко совсем к другому. Это первое. А во-вторых, есть еще такой важный момент, на который, собственно, я опиралась, когда придумывал эту идею, этот сервис, что неважно, даже если самое лучшее меню, вот представьте, вы пришли там в дорогой ресторан, где там прекрасные блюда, где вы точно знаете, что там хороший шеф-повар и свежайшие продукты, но если вам предлагают рыбу, а вы рыбу не любите, вам все равно она покажется невкусной.
А именно так сейчас происходит в школах. То есть детей, ты приходишь, и у тебя нет выбора. У тебя есть конкретно какое-то блюдо, которое ты должен, по идее, съесть. Но если ты его не ешь, значит, ты остаешься голодным.
Да, совершенно верно. Значит, в большинстве школ предоставляется только одно меню. Значит, некоторые комбинаты имеют возможность, я не знаю до конца, от чего это зависит, возможно, от благосостояния комбината, от возможности, от пищеблока школы, но некоторые могут предоставлять небольшой выбор или даже линию раздачи. Но вот линия раздачи такая полноценная, вот то, что мы заходим там, по принципу братьев Караваевых или там просто столовые, это вот совсем в небольшом количестве школ. А большая часть, 90% школ, они вынуждены довольствоваться только одним вариантом.
Почему они вынуждены? Что дают, другими словами.
Да, а почему так происходит?
Это происходит, потому что это питание рекомендовано. Это питание продается льготникам. У нас есть категория детей, которые пользуются льготами от государства. Это многодетные семьи.
Их не жалко, ладно.
Нет, дело не в этом. Ну, вот дело в том, о чем я говорила до этого, да, что разработан рацион определенный, это там в договоре прописано как рацион. Это можно долго обсуждать, но, как бы, к сожалению, это просто факт, который нужно принять. И который государство оплачивает, и льготникам его выдают. другие дети, которым льготы не положены, которые могут купить это за деньги, вынуждены все равно покупать то же самое,
ну,
потому что выбора не дают.
Да, то есть поставляется в школах то, что гарантированно хотя бы часть будет съедена, как-то употреблено, да, вот,
да, детьми. Совершенно верно. Их считают, есть система в школах проход питания, которая учитывает, то есть, грубо говоря, ученик зашел в школу, он предложил карту, значит, скорее всего, он будет завтракать и обедать. Это вот сделано как раз для учета. Но эта система, собственно, как раз вот не предполагает выбор какой-то. А в чем еще проблема? Особенности школьного общепита заключается в том, что по нормам Санпина через 2 часа приготовленная еда должна быть утилизирована. То есть она считается только 2 часа свежей, и потом ее нужно выбросить. Соответственно, комбинаты... А комбинаты, надо сказать, это коммерческие организации, это ООО, ну, то есть это абсолютно, как раз, мне кажется, нормально, это рынок. Они не могут себе позволить, если они не знают, что блюда будут выкуплены, они не могут себе позволить готовить большой ассортимент, потому что они через 2 часа его выкинут и останутся в минусе. Ну, в общем-то, это тоже нелогично, ну, то они в этом не виноваты.
У них просто не изучен спрос, как бы, да, и они поэтому не могут понять, что им возить. А это вот, ну, 100% это съедят, хотя бы часть, эти самые льготники, да, им вот...
Да, льготники, там вообще все посчитано, то есть это есть списки, соответственно, по питанию в школах, они подаются, то есть там все совершенно четко, ни одного льготника не могут пропустить, это вообще у нас страшно наказуемо.
Да, а ваша система, она предполагает, что родитель школьника заходит на ваш сайт и выбирает на неделю вперед, правильно, или может даже там на месяц сделать.
Да, на месяц, совершенно верно.
То есть на каждый день можно выбрать себе блюдо. И они железно, ребенок получит эти блюда, и сразу же оплатить.
Да, совершенно верно. То есть, как вы правильно сказали, человек заходит на сайт, единственный оговор, что это все возможно при условии, что эта школа уже подключена к сайту. Чтобы ее подключить, нам нужно согласие комбината, то есть договор с комбинатом, что они готовы по этой системе предоставлять альтернативное питание. После этого там это дело техники буквально 1-2 дня, и мы уже можем распространять это среди родителей и администрации школы. Дальше происходит следующее. Да, родители заходят на вкладку своей школы, смотрят меню на месяц, и может выбрать блюдо, причем не обязательно заказывать на весь месяц вперед. У некоторых, например, дети остаются на продленке только раз в неделю, и они могут заказать раз в неделю. Uh-huh. Если, например, в какие-то дни ребенок заболел или у него экскурсия, заказ можно не заказывать или отменить. То есть полностью контроль за собственным бюджетом. Угу. У родителя.
Ну, кстати, я вот начал этим пользоваться. Ребенок пока еще не ел в столовой, но сам сервис довольно удачно сделан. Очень просто. Вот я по личному опыту скажу. Да.
Слушайте, а я как человек, который не пользовался этим, и, честно говоря, даже в глаза я еще не видел этот сервис, я представляю себе это как такой кайтеринг, по сути. Это заказ еды просто в школу. Вот мы тут на работу пиццу заказали, да, нам привезли. Так получается и здесь то же самое. Просто привозит не какая-то сторонняя организация, а ровно та же самая организация, которая кормит всех остальных соседей по своему
привычному меню. Это очень важно, потому что юридически в Москве это организовано следующим образом. Комбинаты выигрывают тендер на несколько лет на обслуживание школ, заключают договор, контракт на льготное питание и вот дополнительный договор на платное питание – они обязаны заключить этот же. То есть школа не может сменить площадку никаким образом. А существующий комбинат может разнообразить меню, в том числе за счет этого сервиса.
Потому что у существующего комбината уже есть допуск вот в эту школу.
Да.
И он может туда привозить что угодно, чего родители попросят.
Совершенно верно.
Ну,
не совсем.
Так. Там есть перечень.
Да, есть альтернативное меню, оно достаточно обширное, которое утверждено Роспотребнадзором тем же для продажи в детских заведениях. Это очень важно, мы не можем нарушать, комбинат не может нарушать, ну и, соответственно, ну, по сути, у нас софт, но я все равно стараюсь за этим там следить и контролировать, не может нарушать его рекомендации. То есть разница лишь в том, что вот для льготников меню, которое утверждено на 24 дня и является цикличным, его разрабатывает Роспотребнадзор и спускает сверху полностью, а меню альтернативное разрабатывает сам комбинат и утверждает у Роспотребнадзора. Но после этого этим можно пользоваться.
Надо, наверное, пояснить, что Ольга сама не разработчик, она предприниматель. Она просто нашла программиста, заплатила ему из собственного кармана деньги. Он сделал эту программу, этот сайт, и все, и оно работает. Это произошло довольно быстро, правильно?
Да, но изначально это вообще очень забавно. То есть я действительно предприниматель, но изначально этот проект был исключительно волонтерским. То есть мне нужно было просто как маме двоих детей решить проблему их еды в школе, потому что они не ели, отказывались категорически. У нас в семье культ еды, мы помешаны там на правильном питании и вкусной еде, и они просто заставляли меня вставать по утрам и готовить им еду.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Уважаемые слушатели, а как вы считаете, могут ли дети полюбить еду из школьной столовки? Давайте вот об этом поговорим через 2 минуты.
Родительский вопрос. Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. И у нас в гостях сегодня Ольга Юровицкая. Это автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Если пересказать первую часть, то работает примерно так. Не нравится вам, чем ваши детей кормят в школьной столовке? Ну, качайте приложение.
Не, не приложение, на сайт заходите. Приложение пока нет.
На сайт.
Да.
Ну,
приложение в будущем.
Будет приложение, это уже, по-моему, чисто технический вопрос. Вот. Но совершенно спокойно вы заходите на сайт, кликаете на те блюда, которые вы хотите, чтобы ваш ребенок ел в ближайший месяц, и все, и будет он есть и в столовке именно то, что вы хотите, а не то, что дают. Кстати, вот как мы сейчас перерывы выяснили, оказывается, даже комбинат питания стали больше зарабатывать. Ну, оно и понятно. Хотя бы дети хотя бы едят.
Давайте скажем цифру, назовем. Это внушает.
В 6 раз практически.
И 6 раз вырос.
Собственно, вот в некий бизнес-проект это превратилось только после того, как я это случайно заметила. То есть мы наладили это в школе, запустили это в школе, где учатся мои дети. Там это работало какое-то время. Я просто играла с этим небольшим сайтом, как с игрушечкой. Мне очень нравилось там письма родителям писать и так далее. На досуге. И потом, спустя какое-то продолжительное время, то есть месяцев через 9, я решила залезть, наконец, в бухгалтерскую вкладку, которая была сделана, но я ей практически не пользовалась, потому что мне это было не очень интересно. И вдруг обалдела, потому что, да, по сравнению с первым месяцем, то есть выручка комбината выросла в 6 раз, и мне показалось, что, конечно, хорошо было бы это развивать, но даже тогда комбинат, который заключил с моим договор, пришел ко мне сам. Я его нашла. Как-то стечение обстоятельств очень благоприятное.
Слушайте, прекрасное сообщение к нам в WhatsApp пришло. Извини, да. Андрей, что перебиваю. Могут ли полюбить, а я тут спросил уже в конце прошлой части, могут ли дети полюбить еду из школьной столовой? Могут ли полюбить? Это насколько они есть хотят. Если голодные, то сожрут все что угодно. Это правда. Товарищи слушатели, давайте подключайтесь к нашему разговору. Мы же в прямом эфире. Значит, вы можете нам и звонить, и писать. Если звонить, то берете свой телефон и там набираете 8 800 200 ровно 9702. Если писать, то берете тоже свой телефон, открываете либо Viber, либо WhatsApp, чем вам удобнее пользоваться. И на номер +7 967 200 ровно 9702 пишите свои сообщения. С вопросом, с ответом на вопрос, а могут ли, правда, дети полюбить еду из школьной столовой? Ваши дети едят в столовке или нет? Может быть, терпят до дома, или вы, может быть, вы из дома что-то даете? И что должно произойти, чтобы ваши дети все-таки ели в школьной столовой? Это действительно интересно, но важно. Господи, они же там сидят, думают, энергию тратят.
Ну да, без еды-то оно никак не думается. Я хотел закончить мысль про деньги. Вот мы сказали о том, что стали зарабатывать комбинаты, производящие эту еду для школ, стали зарабатывать больше. Школа не тратит ни копейки, это важно.
Да, это важно.
Вы при этом кое-где уже там, да, себе что-то получаете. Вы работаете по договору с этими комбинатами.
Да, но пока нет, потому что, смотрите, там с комбинатом, с которым у нас заключен договор, который на меня вышел, мы договорились, там есть разные формы, ну, наверняка могут быть разные, но конкретно мы договорились на определенный процент от выручки. но для того, чтобы она была, должно пройти какое-то время. Мы запустились только вот буквально в конце декабря, в последних числах, то есть понятно, что там этап узнавания родителей, когда вот это должно как-то все начать расти, там примерно там, 2-3 месяца. Поэтому пока еще нет, но я полна надежд.
Тут нужно еще важно сказать, что никаким образом этот сервис не вмешивается в качество блюд и так далее, там, наполнение, да, за это все отвечает по-прежнему тот же самый комбинат, который производил еду.
Совершенно верно. Единственное, что мы делаем, потому что на самом деле для меня это важный проект именно с точки зрения того, чтобы дети ели еды, он изначально для родителей создавался, мы пытаемся влиять на действия комбината, давая им обратную связь от родителей. Комбинаты – это специфические организации, они просто большие, и для них самое главное – ну, другое, специфика просто другая. Они не умеют общаться, особенно с современными родителями. На сайтах многих комбинатов даже нет мейла. Ну, то есть это не хорошо, не плохо, просто вот... Ну,
ну это так, обычно вот, так, так в России принято.
Да.
С предприятиями, особенно работающими с госконтрактом.
Да, и мы стараемся просто очень быстро давать обратную связь. То есть если родители нам пишут, что, вы знаете, сегодня там ребенок сказал, то есть глобально все хорошо, но вот ребенок сказал, что там сегодня было, например, блюдо чуть-чуть пересоленное, или нам кажется, что очень много сахара. Я очень оперативно пишу на комбинат и прошу, давайте мы изменим технологичку, уменьшим количество сахара, потому что вот родители так хотят. Когда речь идет о рынке, то комбинату выгодно быстро реагировать на эти самые. Они, может быть, не умеют, но они хотят научиться. То есть, в общем-то, от них я встречала сплошной позитив на данный момент. И они, может быть, медленно, но готовы меняться.
А позитив ли вы встретили от чиновников?
Да, вот вы знаете, на самом деле это очень... тоже сложный вопрос, потому что вначале, да, меня даже пригласили на селектор, когда случайно кто-то, я не знаю, правда, даже где, увидели ролик, который я сняла в качестве информационных для школ. Меня пригласили на селектор, на родительский, в департамент образования, и очень тепло там приняли и восхищались проектом, и говорили, что здорово, и что проверят, и что нужно это все это рассмотреть. Но в какой-то момент что-то пошло не так, потому что сейчас, хотя нет никаких официальных отказов, но я просто вижу, что препятствуют и хотят прекратить эту работу через там, директоров школ.
Ну, давайте сейчас услышим Людмилу Мясникову, это председатель экспертного совета при департаменте образования. Вот что она думает как раз по поводу вашего приложения.
Мне очень нравится эта система. И, собственно говоря, инициатива исходила от меня, потому что мы когда увидели, как это начало работать, это было классно. Мы сейчас говорим о самой системе, о том, что это удобно. Заказывать ребятам точно нужно это делать и нужно родителям, потому что очень хочется, чтобы не просто заплатил и считаешь, что твой ребенок накормлен, а очень хочется заплатить деньги и очень хочется знать, что ребенок поел. Они должны понять только одно: работало. Но если бы завтра Роспотребнадзор пришел и закрыл, это очень большой штраф. Очень большой штраф. Школа заплатила бы. Поэтому давайте для детей сделаем все как по уму и как надо. И сама, потому что тоже очень хочется. У меня дети учатся в школе.
Людмила Мясникова, председатель экспертного совета при департаменте образования. Я, честно говоря, не понял, по ее словам, это хорошо или плохо.
Это хорошо, но там но могут плохо быть проблемы с Роспотребнадзором. А нет, какие именно, мы не поняли.
Смотрите, это, в общем-то, чистая правда. И Людмила Александровна действительно была инициатором моего приглашения на селектор. И, на мой взгляд, она совершенно потрясающий человек. Значит, нарушения, которые, возможно, были найдены, они не связаны с самой системой. То есть, безусловно, в деле питания, как вы сказали, что вот самое главное, ну, ответственность все равно продолжает нести комбинат. То есть мы предоставляем софт, возможность общения родителей комбината, и там, безусловно, вот этот консалтинг, обратную связь, IT-поддержку и многое по списку, но мы не присутствуем на площадке. Мы не можем. Мы можем дать рекомендации, как организовать правильную раздачу.
Вы не замешиваете мясо и яйца и так далее.
Абсолютно. То есть это все должно быть, ну, действительно сделано правильный, комбинат должен за этим следить. Есть какие-то нюансы, и они их знают гораздо лучше, чем я. Я в этом не являюсь специалистом.
Но она говорит о том, что возникнут проблемы с Роспотребнадзором. Это имеется в виду Что? Я вот не, мы не смогли выяснить, что именно, какие именно проблемы могут быть.
Смотрите, на последней вот комиссии, которая обсуждала этот вопрос, Роспотребнадзор не говорил о каких-то потенциальных нарушениях, обсуждался один момент, есть такая коллизия. Дело в том, что, вот как я уже говорила, для Роспотребнадзора важно, чтобы в рационе, как они его называют, в договоре, были соблюдены все жиры, белки, углеводы и так далее. И получается, что когда родители выбирают сами, то там этого момента нет. Конечно,
будет
же, они...
несбалансировано, да. Будет, допустим, каждый день пельмени. Ну, это совсем
грубо говоря,
фанаты
Но
пельмени могут так
деле,
вот делать.
На самом деле, понимаете, в чем дело? С другой стороны, по Гражданскому кодексу нашей Российской Федерации...
Никто не может запретить мне есть пельмени каждый день.
Абсолютно.
Да.
То есть родители делают выбор, родители решают, что их ребенок будет есть. Потому что, безусловно, например, вот с одной стороны, я полностью приверженец правильного питания. Но я довольно часто заказываю детям своим в обед и пельмени, и даже макароны, и картошку, потому что на самом деле углеводы нельзя есть вечером. И я знаю, что в ужин я их покормлю только белками, это рыба, мясо, и овощами. Я им не дам углеводы ни за что вечером. Соответственно, дети не могут жить без углеводов. Это сахар, который для мозга, они должны их добирать. Поэтому внешне это может выглядеть с точки зрения, возможно, Роспотребнадзора как-то иначе. Но на самом деле, в последней комиссии они признали, что нет, этой проблемы нет, потому что, безусловно, родитель имеет право, тем более за собственные средства, заказывать то, что он считает нужным.
Проблемы нет, и это хорошо, что мы это услышали. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Я знаю, что у нас Магомед из Краснодара дожидается. Магомед, мы вас выслушаем сразу после новостей, буквально через 4 минуты. Я вас прошу, трубку не вешайте, надеюсь, что у вас хватит батарейки на телефоне, и мы с вами все-таки пообщаемся. Спрашиваю я у наших слушателей, могут ли дети полюбить еду из школьной столовки, или это исключено абсолютно? И что должно произойти, чтобы ваши дети все-таки питались именно там? Никуда не переключайтесь, 4 минуты, и мы возвращаемся. Это «Комсомолка».
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Андрей Рябцев. И у нас в гостях сегодня Ольга Яровицкая, автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Такая система, где ты можешь зайти и вперед на месяц своему ребенку заказать то, что он будет есть, а не то, что, собственно, ему дадут. Да? Ну, большая разница между тем, что вы хотите, чтобы он ел, и тем, что будут давать в школе, если вы не будете шевелиться. А могут ли дети полюбить еду из школьной столовки или нет? И что должно произойти, чтобы ваши дети все-таки там питались? Об этом я вас спрашиваю. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь вот уже достаточно у вас сообщений, но я Магомеду обещал, что мы его услышим. Магомед у нас из Краснодара. Здравствуйте.
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 Ну, по своему опыту, по своей памяти школьной могу рассказать, что очень отвратительная, конечно, еда была в школьной столовой. Это переваренные макароны, которые напоминали непонятно что. Пюре не картофельное, ну, и были сомнения по поводу того, что оно вообще из картофеля было. Вот. А то, что сейчас дети, конечно, могут полюбить еду, если, допустим, будут соблюдать элементарные технологические процессы. То есть не варить те же самые макароны по полчаса, чтобы наверняка они в кашу будут превращаться, а варить как надо. То есть если написано 10 минут производителям. Вот. То, что Ольга сказала по своему сервису, что у комбината за какой-то период времени выросла выручка, то есть часть этой выручки можно было бы пустить на улучшение вкусовых качеств еды. То есть, ну, картофельное пюре самое простое. Не на воде делать, а на молоке.
Или брать уже... не разводное вот это, которое
да,
порошковое, да, а нормальное
пюре. И делать на молоке, то есть детям это понравится. А когда они кушают это пюре, непонятно с чего, но там отвратительнейший вкус. Вот и все.
Да. Магомед, все, спасибо.
Все в руках самих производителей.
Магомед, спасибо большое. Сообщение еще почитаю, да, вот как раз привязываясь к словам нашего слушателя. Да санпин уже не те, а в наше время действительно в котлетах было мясо.
Ностальгирующие сейчас... подтянулись.
Да. Кстати, для тех, кто ностальгирует, сегодня в 11 часов Михаил Антонов в программе «Дежавю» будет вас ждать. Там прям поностальгировать можно.
Мы пытаемся выяснить, как вы не заставляете, а как у вас получается, что дети у вас все-таки едят в столовой, если, конечно, они едят. Или что нужно сделать для того, чтобы дети начали есть в школьной столовой? Или все-таки лучший самый вариант носить из дома ланчбокс какой-то, собирать там, не знаю,
ланчбокс бутерброды. Ланчбокс – это такая коробочка.
Это такая коробочка, в которую кладется сэндвич, он же бутерброд.
Да, либо там печенька, там сок.
Ну, смотрите, на самом деле здесь тоже есть опасность, потому что я как человек, который почти 4 месяца давал своим детям с собой еду, ну, правда, это были не ланчбоксы, а я купила специальные термосы, потому что, ну, читайте выше, слушайте выше, правильное питание, полноценная еда. Но там есть опасность, потому что, несмотря на... Даже я купила дорогой термос, но если ребенок вовремя не съел, там прошло 2 или 3 часа, то там может испортиться еда.
Прям так быстро?
Ну, конечно, потому что она же там начинает киснуть в какой-то момент.
С ума сойти.
Поэтому там, я это обнаружила совершенно случайно и была в ужасе.
А сэндвич с вареной курицей, например?
Нет,
нельзя?
Это не...
Можно?
В принципе, да, можно, конечно. Это, нет, сэндвич можно. То есть, безусловно, родители выкручиваются, есть различные варианты для тех, кто не ест сейчас, у кого плохо в школе с питанием. Но, тем не менее, в идеале, конечно, когда... И на самом деле это прописано в санпинах, что предпочтение отдается свежеприготовленной еде.
Без всяких консервантов и прочего.
Конечно, конечно. И вот к тому, что говорил человек, к сожалению, у меня плохая память.
Магомед.
Да, Магомед. Да. По поводу картофельного пюре. Я не знаю, какое оно в льготном питании в Краснодаре, потому что технологически льготного питания я не смотрела, у меня не было к ним доступа. Но вот в альтернативном меню я их точно видела, и там точно картофельное пюре на молоке. Потому что, понимаете, я вообще очень верю в рынок и в экономику. Мне кажется, что это единственное вообще, что может работать. То есть когда все видят отдачу, комбинат видит отдачу в деньгах, повара видят отдачу, то, что дети улыбаются.
В довольных лицах детей,
ну,
с улыбками, да.
Это на самом деле очень важно. Когда я только начинала вот в пилотной школе этот проект, я была поражена. Когда я первый раз пришла к поварской бригаде, у меня стояла цель уговорить их готовить больше, а платить им за это больше, как вы понимаете, никто не собирался, потому что для комбината на тот момент это был чистый эксперимент, и я их уговаривала, они вообще не хотели. И я пришла, я даже не знала, что сказать. В общем, у меня была куча аргументов, я понадеялась на свое обаяние, значит, пришла разговаривать, начала. И меня остановили после второго предложения и сказали: Оля, мы будем это делать, все, успокойся. И я говорю: как, так быстро? У меня там еще десяток аргументов. Я говорю: а почему? Они говорят: ну потому что невозможно смотреть, как дети выбрасывают еду. Мы приходим на работу в 6 утра, мы готовим, стоим.
Ради
здесь...
чего? Чтобы все это казалось,
да,
в корзине.
Мы стоим, да, здесь на ногах 8 часов, а потом мы видим, что ребенок кладет себе тарелку на поднос и идет сразу напрямую в мусорку. Смотреть на это невозможно без слез. Ну, потому что, ну, на самом деле, это уважение к собственному труду, это очень важно. Поэтому, когда все получают отдачу, когда там повара видят довольные лица, когда комбинат видит выручку, когда родители видят дети, то есть получается, что вступают уже законы рынка, и комбинат хочет. Он хочет обновлять оборудование, он хочет, он более спокойно реагирует, когда я им пишу. То есть, например, реакция на мои письма «изменить технологичку» в начале сотрудничества и через несколько месяцев, они очень разные. То есть, когда я пишу в начале, мне не отвечают по несколько дней, и я вынуждена звонить и уговаривать, и мне отвечают, что, ну вот, ну неужели это настолько важно, у нас там есть другие дела. А когда уже виден результат какой-то, там, когда я пишу через 3 месяца, мне все говорят: да, все, через день, все изменим.
Есть на звонок. Наденьте наушники, пожалуйста. Ольга из Крыма нам, к нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот питание, которое будет поступать в столовые школьные, оно будет как-то медицински апробировано? Потому что я как медсестра школьная, мне это очень интересует.
Отлично, отличный вопрос. Отличный вопрос, да. Действительно очень важный. Оль, да, спасибо большое.
Это действительно важный вопрос. Значит, смотрите, по законодательству, по вот договору платного питания, который на данный момент заключается между комбинатом и школом, на буфетную продукцию, а вот то, что мы называем альтернативным питанием, оно официально идет как буфетная продукция. Не нужно делать пробы. Но на самом деле вы не первые, кто задает этот вопрос, особенно те, кто заботится о детском здоровье. И, безусловно, некоторые школы просят, чтобы мы все-таки делали, ну, комбинат, чтобы комбинат делал суточные пробы. Комбинат всегда идет навстречу. То есть он по этому договору не обязан, но это вполне себе понятная инициатива, и главное, что она очень правильная, и ну вот с нашей стороны нет никаких возражений.
Напомню, что у нас в студии Ольга Юровицкая, автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Давайте сейчас услышим еще одного эксперта, с которым мы пообщались. Что должны есть дети? Какие продукты нужны ребенку в школе для нормальной жизни и нормальной учебы? Итак, Татьяна Бандурина, врач-педиатр, гастроэнтеролог и диетолог.
Конечно, в зимний период времени очень важен витамин С. Но должна сказать, что на Руси никогда не страдали цингой. Российские пищевые привычки подразумевают и включение квашеной капусты, и других продуктов квашения и брожения. Это и моченые яблоки, и огурцы соленые, и помидоры. Это уже позднее появилось. И поэтому цинги не было. То есть наш нормальный российский рацион, привычная наша еда, обеспечивает ребенка этими витаминами. Насчет микроэлементов, конечно, еда должна быть полноценная, природная. И тогда она будет содержать все, что ребенку необходимо. К сожалению, то, что нам предлагают в школьных столовых, не всегда удовлетворяет этим требованиям. Сосиски, другие такие продукты переработанные, они не могут считаться натуральными, очень полезными. На самом деле, ребенку каждый день нужен хороший белковый продукт. Мясо или рыба. Рыба даже больше, чем мясо. И, конечно, овощи. Овощи. Никакие макароны не заменят овощи. Это и картофель, и капуста, и, может быть, сейчас редко применяемые у нас репа и брюква, но их вполне заменяют капусты. Брокколи, цветная капуста.
Это была Татьяна Бандурина, врач-педиатр, гастроэнтеролог и диетолог. Ну, честно говоря, вот такое
брокколи.
Меню.
Я не знаю.
Да. А если мой сын очень любит брокколи.
А если вообще не ест овощи? Ну, там фрукты только иногда, овощи только картошку, и все. Что делать тогда?
На самом деле, мое твердое убеждение, что детей нельзя заставлять есть. То есть их можно приучать, но заставлять нельзя. Это абсолютно разные вещи. Потому что, как правило, если детский организм не испорчен, то есть если ему не испортили пищевые привычки в детстве, то есть не давали там один сплошной шоколад и белый хлеб, то детский организм сам знает, что ему нужно. Например, вот простой пример. Я не врач, я не могу предоставить никакую статистику, просто на примере собственного ребенка. У меня младший одно время вообще не ел фрукты. Ну, просто вообще. Овощи все любил, в том числе этот брокколи. Там мог есть его просто кочанами в сыром виде. А фрукты при этом не ел вообще. Я очень переживала, ну как же так, это же положено. Вот. А в итоге, когда мы пришли на очередное обследование, выяснилось, что у него нет фермента, который переваривает фрукты.
А, то есть он как бы организм знал, что
абсолютно
ему нельзя это, и поэтому он не принимал их категорически.
Да, и мне врач сказал, что на самом деле он абсолютно теперь растет, и через несколько лет он начнет их есть, и все будет в порядке, ничего для этого не надо даже делать. А пока он все необходимые ему вещества забирает за счет овощей. Поэтому вот я за мудрость детского организма. Но тут имеет значение, чтобы его изначально не забили всякими консервантами, потому что тогда притупляется вот эта интуиция пищевая.
А вот насчет фастфуда. Все дети поголовно, ну практически все, любят фастфуд. Что с этим делать, как вы думаете? Картошку фри, то есть она же жареная, она вредная.
Да, она очень вредная, безусловно. На самом деле, мне кажется, что это тоже зависит от того, что принято в семье. То есть если, ну, безусловно, в фастфуде ведь что? Там очень много веществ, которые вызывают привыкание, по сути дела. Поэтому на них подсаживаются и взрослые, и дети. Но мне кажется, что если глобально дети приучены к правильному питанию, даже если они периодически будут есть картошку фри, у них все равно организм будет здоровый.
Ну, типа там один раз в неделю, ладно, можно.
Ну, я даже не знаю насчет сроков. Мне кажется, что это каждая семья решает для себя, но в любом случае нет трагедии. Если ребенок ест в целом здоровую пищу, то если он даже вдруг съедает что-то вредное, в этом нет, на мой взгляд, никаких. Но вот я вам хочу сказать, что там у меня старший ребенок попробовал картошку фри первый раз, когда ему было уже 8 лет, во втором классе, на дне рождения друга. Он ко мне подошел и сказал, что: «Мам, ну как вот все едят, можно я тоже попробую?» Я говорю: «Ну, я не могу тебя запрещать, конечно, попробуй, но ты имей в виду, что может быть последствия, потому что ты этого никогда не ел». И он попробовал, и у него после этого болел живот. Он сказал, что все.
Давайте сделаем сейчас еще один небольшой перерыв. Ваш ребенок что ест? Ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Не только в школе, но и вообще в целом, да? Я напомню, что у нас Ольга Яровицкая в студии, автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Андрей Рябцев. Мы говорим про школьную еду, про столовки и так далее. Не переключайтесь, через 2 минуты мы вернемся.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. И у нас в гостях Ольга Яровицкая. Это автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. Тут сейчас в перерыве как раз улиток обсуждали, кто как пробовал, какие на вкус и так далее. Но мы это безотносительно к школьным столовым. Хотя, может быть, и неплохо дали детям попробовать
ну,
хоть раз.
Не знаю, улиток.
Да
ну,
посмеялись бы хоть.
Поржать, да. Просто поржать.
Дети посмеялись бы.
Поснимать потом реакцию детей, да.
Да. Читаю сообщение, которое вы нам присылаете в Viber, WhatsApp. Я спрашиваю вас, что ест ваш ребенок, причем не только в школе, какие отношения вообще с общепитом, и могут ли дети полюбить еду из школьной столовой? И вот нам один слушатель прислал тут два сообщения, я их давайте в одно объединю. Это же дети, большинство набалованы, победнее дети едят. Я сам дорос до 49, последние 10 лет ем в столовках, все вкусно, вырастут, будут есть. Дочь 11 класс, ест в столовой в школе тоже. А вы там в Москве зажрались, детям выбираете обеды и еще на всю страну об этом голосите. Не вся страна шикует, как Москва, спросите в городишках поменьше. И продолжает наш слушатель. Счастливо. Счастливые вы там, слышу, радуйтесь, поживите на нашу зарплату по стране 15-20 тысяч, будете жрать все подряд. Вы еще поднимите вопрос о том, как будут одни дети на других, бедные на богатых, вам выручка, сделайте вкусно всем одинаково. И это ключевые слова вот в этом сообщении.
То есть мы хотим жить как вот, чтобы всем одинаково, строим, построились, пошли, съели.
Одинаково плохо.
Да, чтобы было всем одинаково плохо.
А вот... Почему бы не сделать так, чтобы все было одинаково хорошо, чтобы вы для своей дочери, которая ходит в 11 класс, точно так же выбирали еду, которую она будет есть, и она будет платить за нее ровно такие, точнее, ну, вы за нее, да, вы за нее будете платить ровно такие же деньги, как платите сейчас. Если она льготница, она так и будет получать все это дело,
ну,
по льготе.
Просто она при этом будет есть что-то в школе, да, имеется в виду именно это. Наверное, недопонял просто.
Да, это очень важно. Во-первых, на самом деле сервис может работать с любым комбинатом питания, не только в Москве, но и в регионе. Это зависит исключительно от желания комбината, но инициировать это могут и школы, и родители. После этого мы связываемся с комбинатом и сами проводим с ним переговоры, объясняем, почему им это может быть интересно. Поэтому здесь нет никакого противоречия.
И стандарты. Стандарты – это общефедеральные.
Да, конечно.
То есть, ну, одинаковые блюда будут.
Плюс такой важный момент. Мы все время говорили о выборе, но забыли сказать одну важную вещь, что есть много детей, у которых есть аллергии, у которых есть какие-то расстройства пищевого поведения. И для них это не роскошь, а просто жизненно необходимая вещь. И когда родитель сам выбирает, он может все это учитывать. Очень сложно, то есть какое бы государство не предоставляло мудрое решение, оно не может учитывать интересы каждого, это ненормально. То есть каждый родитель сам знает про своего ребенка, что ему лучше.
Просто государство должно дать выбор.
Да, абсолютно.
Вы можете выбрать вот из этого, из этого, из этого. А родители уже сами выбирают. Ну,
да,
что, в принципе,
конечно,
логично. Хороший вопрос из Ростова. Александр задает, как администрация смотрит на это? Это же деньги, которые можно попилить.
Администрации вот чего? Я так понимаю, что нельзя переспросить, да, к сожалению, человека.
А, Александр, если вы, ну, я уверен, что вы нас слушаете, да, администрации чего? Что вы имеете в виду? Но я так понимаю, что спрашивают про департаменты образования, школьные администрации, что там,
да, управление,
что директор говорит по этому поводу.
Да, но вот смотрите, директора, как правило, на самом деле разные, у всех разные позиции, директора тоже люди, и абсолютно есть некая человеческая позиция, но, безусловно, все они подчиняются департаменту образования, поэтому если по каким-то причинам департамент образования не захочет, чтобы эта система действовала, конечно, она не будет действовать. Тут все логично. То, что касается человеческого отношения, директора делятся на несколько разных лагерей. Кто-то очень поддерживает эту инициативу, потому что они хотят тоже, чтобы у детей был выбор, чтобы у их сотрудников было меньше работы и так далее, чтобы родители были довольны. Кто-то с опаской к этому относится и не хочет никаких проблем, которые могут быть с этим связаны, потому что, ну, безусловно, в любом внедрении какого-то нибудь дела не все так радужно и идеально. Например, мы не раз сталкивались с появлением очередей, когда происходит большой наплыв детей, которые хотят питаться, а комбинат вовремя не успевает перестраиваться, у нас получаются очереди. И это важно быстро решать и отслеживать. Поэтому, безусловно, на школьную администрацию, с одной стороны, есть облегчение работы, с другой стороны, есть проблемы, которые нужно решать. Но здесь уже человеческий фактор. Самое главное, конечно, это будет рекомендация департамента образования. Оно скажет, зеленый свет или красный.
Я напомню, что на студии Андрей Рябцев и Ольга Юровицкая. А Ольга — это автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой. И, ну, пока, насколько я понимаю, достаточно ограничено ваши действия.
Да, совершенно верно, они ограничены, потому что мы...
Просто сейчас слушают кого-нибудь в Красноярске и думают, о, я хочу зайти, посмотреть, увидеть.
Нет, смотрите...
Пока работает только в Москве, нужно понимать.
Да, пока работает только в Москве. На сайте есть форма заявки, и она не ограничивается Москвой. В каком бы регионе вы ни жили, вы можете оставить заявку, но вы должны понимать, что это не значит, что завтра у вас это начнет работать. Это значит, что мы в течение какого-то разумного периода времени, например, недели, свяжемся с вами, с вашей школой и с вашим комбинатом и узнаем, в какие сроки это может начать действовать у вас на площадке, и дадим обратную связь. То есть это не повиснет в воздухе. Но гарантировать, что комбинат питания завтра захочет это подключить, безусловно, я не могу. Это вопрос переговоров. Но так как мы заинтересовываем их экономической выгодой, что, в общем-то, совершенно нормально, я подчеркну, я за экономику всячески, то есть большая вероятность, что это может быстро начать функционировать везде.
Давайте назовем адрес, да, сайта, наверное. S-BUF, то есть S-BUF, ну,
да,
через
U,
BUF, ну, буфет,
да,
BUF,
да,
S-BUF.ru.
Совершенно верно, сокращение от School Buffet.
Да.
Лена из Казани спрашивает, а сколько в Москве стоит один обед?
Если я не ошибаюсь, то льготный обед, вот, на который фиксированная цена, стоит 139 рублей комплексный. То, что касается альтернативного питания, там набирается блюдо, как в конструкторе, отдельные блюда, и поэтому цены самые разные. Но салаты в среднем 30 рублей, супы тоже в среднем 30 рублей, какие-нибудь там макароны примерно столько же, там 35.
Чай 15, там, да.
Даже 10, да. Лимон отдельно 7 рублей, да, можно купить, кто хочет чай с лимоном. Например, горячие блюда от 80 рублей до 150, большой разброс. Потому что, ну, понятно, что, например, там какая-нибудь рыба, которая подороже стоит.
Там можно сэндвич с семгой взять себе. Клаб-сэндвич с семгой, он там вообще что-то около 200. Ну, то есть, ну, это уже такое,
да,
большое,
конечно,
и дорогое, в общем-то.
Абсолютно. И на самом деле еще прелесть в том, что вот то, что касается, например, разделения, вот здесь звучал вопрос на богатых и бедных, на самом деле, конечно, его не происходит как такового, потому что родители сами планируют свой бюджет, и его можно сделать меньше, чем стандартные обеды. Можно сделать больше, а можно сделать меньше. А еще есть фишка, что из-за того, что когда ты сам планируешь, например, ты в один день взял ребенку дорогое блюдо, а в другой день взял ему просто макароны за 35 рублей. И в целом в месяц у вас может быть точно тот самый бюджет, который вы запланировали.
Ну да, какой-то день сильно напряженный, там есть физкультура, что-то еще, дополнительные занятия, и тебе нужно более такое.
Конечно, танцы, музыкальная
обед,
школа,
да,
это, безусловно, требует другого питания, чем если после этого ребенок идет домой и просто читает книжку.
Ну да.
Ну что ж, спасибо большое, говорим Ольге Юровицкой, и желаем удачи на на интернет-просторах. Да, да. Будем надеяться, что все мы сможем выбирать для наших детей то, что они едят в школах. Ольга Юровицкая, автор сервиса для выбора блюд в школьной столовой, была у нас сегодня в гостях. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Родительский вопрос. Каждый четверг в 7 вечера, не пропускайте, всегда поднимаем темы, все, что связано с вашими детьми и с вами, как с родителями. Всех мужиков с наступающим.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.